Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. С удовольствием представляю гостя. Ближайший час, эту часть Светлого вечера, здесь вместе с нами и с вами проведет врач, организатор здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коронавирус. Тут кого не послушаешь, все начинают программы или какие-то выступления то с шуток про коронавирус, то с предупреждений про коронавирус, то еще с чего-то. Конечно, мы не можем оставаться в стороне и хотим поговорить про это. Отца Александра наши постоянные слушатели, думаю, уже хорошо знают. Мы и на медицинские темы неоднократно говорили, и на пасторские. Да, такой повод поговорить сегодня про здравоохранение, про то, о чем сейчас много говорится в церковной среде, как себя вести в храме в ходе нынешнего распространения коронавируса. Ну и, конечно, первый вопрос. А так ли все страшно?
Ну, на самом деле, это заболевание, если которое возникает в случае таком, когда человек заражается этим коронавирусом, то страшна картина, которая развивается в развернутой форме, потому что поражается легочная ткань, и, к сожалению, человек может умереть от пневмонии. Дело в том, что на определенный момент времени выключается большой объем или большая площадь легочной ткани, которая участвует в процессе газообмена, то есть насыщения крови кислородом, так как там происходит воспалительный процесс, а возможности как бы подсоединить искусственное легкое даже в границах нашего государства, у мощностей нашего здравоохранения, если большое количество людей заболело бы, то, конечно, этого нет, потому что сама система искусственная легкая — это очень сложные аппараты, которые требуют такого глубокого инвазивного вмешательства в человеческий организм. Поэтому, конечно, чтобы не встречаться с такой развитой картиной, вызвано это вирусом, болезни, картиной болезни, то, конечно, лучше прибегать к системе или к методам такой вот превентивной борьбы, чтобы не заразиться, чтобы наконец-то человек понял, что гигиена – это не выдуманное слово, а практическая реальность. Ее надо использовать в своей жизни. Вот. Ну, нового тут, конечно, я добавить ничего не могу, потому что, в принципе, и микробиология дала свой ответ, и медицинская наука дала свой ответ, очень много рекомендаций по этому поводу, и со всеми нужно, конечно, согласиться, но самое главное, чтобы человек воспринимал реальность не панически, чтобы не было панических каких-то действий со стороны общества.
И паника здесь, которую мы видим, она, на мой взгляд, я, конечно, абсолютно, наверное, не объективен здесь, но наблюдая то, что происходит, мне кажется, что меры, связанные с санитарией и гигиеной, они, конечно, не лишние. Но вот когда я прихожу в магазин около дома и вижу там пустые полки, вижу то, что все из заморозки, все крупы исчезают. Вот это то же самое я вижу, кстати, не только в России. Это свойство человека, наверное, в первую очередь, бояться и пытаться себя уберечь, рассчитывая, что если мы сейчас купим весь магазин, то как-то можно продержаться в затворе. Ну, то же самое мы видим на кадрах из США, из Канады.
Ну да, но это, естественно, человеческий страх за жизнь, за семью. Может быть, это и нормально, а то, что пустые полки, плохо работает служба снабжения, наверное, магазина, потому что она не может справиться с объемом.
Так это во всем мире так?
Ну, значит, плохо работает, это показатель, маркер.
А все-таки я бы вернулся к симптомам. Вы говорите про легочную инфекцию. Вот то, что вы описали, это признаки классической пневмонии или это пневмония, которая наступает в результате распространения именно COVID-19?
Вы знаете, дело в том, что классическая пневмония, там не происходит разрушение клеток. Там просто происходит тканевое воспаление, Вот, но клетки не распадаются, не происходит их такая вот, как вам сказать, в большом масштабе разрушения. Они восстанавливаются, потом восстанавливаются, но выключается большая поверхность активности легкого, а большой объем вот этой вот полезной выключается из работы. Это так, чтобы все понимали, о чем говорится. Ну, вот, допустим, легкое должно справляться в норме у человека там 16-18 дыхательных движений, да, то есть этих объемов воздуха, которые поступают в легкие, достаточно для того, чтобы обогатить организм кислородом в минуту. Когда выключается большая поверхность легочная поверхность, то организм не насыщается кислородом.
А почему в ряде случаев мы видим, что многие люди переносят этот коронавирус достаточно спокойно, он протекает в виде легкой простуды, после чего человек выздоравливает, и ему пишут, что он переболел?
Дело в том, что я хотел бы сказать, что Господь сотворил человека и дал ему очень большую систему защиты. И надо человеку об этом не забывать, и помнить, и заниматься, как вам сказать, неспецифической иммунопрофилактикой, защитой. То есть это хорошее питание, может быть, включение в свой рацион не голодание, вот сейчас и Великий пост, но вместе с тем я считаю, и это обосновано с научной точки зрения, что человек должен полноценно питаться.
А как, кстати, это хорошая тема, да, раз мы говорим здесь на Радио Вера, как совместить тот устав, который, ну, наверное, в первую очередь человек сам для себя принимает, да, вступая в Великий пост, те ограничения в пище, которые есть и прописаны в уставе, если человек там делает какие-то послабления, те, которые он выбирает, с хорошим полноценным питанием в условиях вот этой пандемии?
Дело в том, что, понимаете, когда человек ходит на богослужение, когда он молится, и в конце службы он слышит отпуст от священника, который говорит, что Христос ради нашего спасения пришел в этот мир, чтобы спасти все человечество. И поверьте мне, что никакой гастрономический завтрак, обед или ужин, который будет содержать полноценный состав пищи, сбалансированный состав пищи, особенно в условиях болезни, когда необходимо вот соблюдать повышать неспецифический иммунитет, то здесь как бы противоречия с суставом нет. У каждого человека есть духовник, необходимо поставить его в известность, взять благословение, если человек мучается таким вопросом. Я, например, не мучаюсь, потому что знаю, что если надо, допустим, поддержать собственный иммунитет, я должен заниматься иммунопрофилактикой, потреблять хорошее количество или достаточное количество витаминов, да, вот, должно быть полноценное питание. И мы помним, что в Ветхом Завете, вы тоже помните об этом, в Ветхом Завете священник отвечал за здоровье, внешнее здоровье людей. Вот, когда давал заключение, допустим, прокаженный человек или не прокаженный, чистый человек или нечистый, то это функция священника ветхозаветного была. Вот, и здесь вот как бы мы должны помнить о том, что священник является вместе с тем и духовным доктором, духовным врачом, должен поддерживать людей и напоминать, что, в принципе, Господь опять-таки не дает ношу тяжелее, чем ту, которую человек мог бы пронести. Поэтому мы знаем о том, что сейчас в мире такая вот пандемия уже, да, вот, но пандемия, она все-таки носит больше такой вот психологический характер, панический психологический характер.
Но каждый раз, когда мы смотрим новости и слышим или смотрим о том, смотрим, что в Европе заболели не только люди, которые живут обычной жизнью, но заболели политики. Каждый раз мы, каждый день почти приходят новости о том, что коронавирус обнаружен у того или иного главы государства, министров, премьер-министров. И нам автоматически начинает казаться, что уж эти люди, которым доступно все в здравоохранении, для которых оно в первую очередь хорошее, если уж они заболели, то тогда срочно нужно принимать какие-то меры, бежать куда-то там спасаться.
Ну, это значит о том, что европейские политики, они не знакомы, значит, с элементарными правилами гигиены.
А давайте еще раз скажем про то, как коронавирус распространяется, поскольку везде приведены таблицы, что стоит опасаться, что можно там трогать, что лучше не трогать, но не все эти таблицы видели, может, никто, кто-то и не слышал про них.
Ну, я не знаю, может, мы можем говорить о разных таблицах, но я знаю общие принципы. Ну, знаю, конечно, и о методах профилактики и таких при данном типе распространения вируса. Во-первых, мы должны помнить, что безопасная зона от человека, который может быть потенциальным источником инфекции, это метр-полтора. Вот. Ну, 1,5-2 метра – это безопасная зона такая вот, комфортная. Человек, если чихает, то он должен это делать там, в локоть. Вот. Либо прикрываться платочком.
В локоть, не в ладонь.
Не в ладонь. Он же потом этой ладонью везде трогает и распространяет. Потому что этот самый вирус, он живет в биологической среде. Это слюна, это мокрота, которая может просто размазываться по поверхностям. Если нет прямого ультрафиолетового света, облучения, чистого воздуха, то он может жить там несколько часов. Вот, поэтому, может быть, потенциальный источник заражения вот, распространяться вот таким вот путем. Затем должны помнить о том, что есть средства, индивидуальные средства защиты. Это маски. Но маски они тоже не все. Но вместе с тем, как бы, если маска справляется с 15-20% от того, чтобы не заболеть, то есть не вдохнуть этот воздух, то это тоже неплохой результат.
Но говорят же, что их надо, говорят, их вообще надо чаще менять, поскольку одноразовая маска, если человек не находится дольше там, часа, там начинает скапливаться.
Да, она тоже накапливает какое-то количество этих грязных веществ, там не обязательно там коронавирус это сидит, но там могут быть и другие вирусные частицы, которые вызывают, там, допустим, ОРЗ, вирус гриппа, да, то есть вирус гриппа, он опаснее, чем коронавирус, потому что...
Опаснее,
потому что большее разрушение, большее повреждение организма, да, большие симптомы, которые человек переносит при гриппе, они сильнее.
Намного. Я слышал о том, что несколько лет назад, когда мы все боялись свиного гриппа, свиной грипп гораздо тяжелее коронавируса и тяжелее переносится. Просто у него скорость распространения, не я не помню, быстрая. В чем она измерялась, да. Но вот она, так как она измеряется, в 1,5 раза ниже, чем скорость распространения коронавируса. То есть человек переболеет коронавирусом и с вероятностью в 90, наверное, там больше даже процентов, 95, переболеет, выздоровеет, вернется к полноценной жизни.
Но здесь вот фишка в чем, если можно так выразиться, заключается в том, что строение вирусной частицы, ну, самого вируса, оно как бы такое вот специфическое. Потому что вот говорят корона, да, это именно из-за того, что корона – это определенные такие шипы, которые видны в электронном микроскопе. Вот. И на этих шипах есть определенная активная зона, которая имеет такое строение, химическое строение белка, S-белок называемый, который очень хорошо прилепляется к поверхности клетки человека. Вот, допустим, на слизистых оболочках, через поврежденные кожные покровы, хорошо прикрепляется к клетке и очень хорошо проникает в клетку, потому что обманывает клетку и иммунитет, вот, поверхностный иммунитет, как бы обманут. Потому что, в принципе, там на этих поверхностях рецепторов, которые соприкасаются, которые находятся на кончиках короны, вот, он приходит и стучится в клетку, говорит, здравствуй, я вот полезное вещество, которое необходимо для клетки вот, выгрузить, я должен там определенное количество белка там, или питательных веществ. Клетка говорит, да, проходи. Вот, он попадает внутрь клетки, таким вот образом соединяется сначала с воротами, вот этого вот рецептора, продавливают, выдавливают туда РНК, это определенный носитель информации белковой, который попадает в цитоплазму клетки. Там оно плавает, попадает в ядро, попадает на фабрику образования вирусных частиц, клетка сама умирает, в конце концов, и вирусные частицы из этой умершей клетки попадают в организм, кровоток в соседние клетки, и вот таким вот образом он распространяется в организме человека как бы до определенной критической массы. Если иммунитет сработал и выработал определенные антитела, то, значит, будет локализован этот воспалительный процесс, и человек будет постепенно выздоравливать. И если у него будет, допустим, очень низкий неспецифический иммунитет, специфический иммунитет низкий будет, то есть антитела плохо вырабатываются, или в низком, или недостаточном количестве, или у человека какой-нибудь синдром иммунодефицита, да, то здесь, конечно, страшно. Вот такие люди должны находиться...
Пожилые люди попадают в группу риска.
Да, да, конечно. Особенно есть бабулечки, которые, или дедулечки, которые особенно сильно хотят попаститься. Поэтому я говорю, что в этот момент, или в эту зиму, или в этом случае надо есть достаточно полноценно, хорошо, чтобы не было такого вот состояния, ну, сказать, алиментарного такого дефицита.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» врач, организатор здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. А как вообще появился коронавирус?
Ну, коронавирус, он вообще существует. И вообще коронавирусов, их около... От 40 до 60 видов насчитывают
ученые. Ну вот COVID-19, о котором мы говорим.
Ну это антропозоонозный тип, вот, который говорит о том, что заболевание, которое вызывается этим вирусом, может поражать как животное, так и человека. Ну вот есть такие рукокрылые летучие мыши, вот, которые, в общем, являются переносчиками. Источниками передачи этого вируса.
То есть
вируса.
Это не байк, на самом деле, там каким-то образом произошел перенос от летучей мыши человеку.
Ну да, так же, как и ВИЧ, это вирус иммунодефицита обезьяны был. Потом каким-то образом охотники, кто-то заразился, как-то он трансформировался, каким-то образом перестроился на организм человека и распространился, и вот вызывает такую вот эпидемию, пандемию тоже. Вот так же и здесь. Произошла мутация какая-то, подстройка, надстройка, вирус приспособился к человеку и вызвал такую вот широкую ответную реакцию со стороны человечества.
О богослужении. На днях, ну, уже несколько документов в разных епархиях, в частности, вот есть общие рекомендации из патриархии, я даже сейчас процитирую некоторые из них, относительно того, как священники и верующие должны вести себя в храме. Относительно причащения святых тайн. Преподавать святые тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы, пропитанным спиртом платом, с регулярным обновлением пропитки и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды, согласно практике, которая предусмотрена при стирке платов. Ну, я просто буду какие-то пункты перечислять, да, а вы, да, если можно, комментируйте.
Ну, действительно, это очень полезно. Вообще, митрополит Дионисий настолько рациональный человек, что очень радостно.
Митрополит Дионисий, давайте оговоримся, мы вещаем много, да, где. Да. Это первый викарий Тишего Патриарха, да, в городе Москва.
Да, и управляющий делами. Вот. Настолько рационально, настолько грамотно поставил работу, вот, и в Москве, и, наверное, по всей церкви. Вот. То, что вызывает как бы довольство стороны профессионального сообщества, в частности, вот, врачей, меня, мне очень понравилось его руководство, его рекомендации. Так вот, действительно, там даже рекомендуются меры по профилактике, потому что он советовался, выстроил стратегию, тактику и воплощает ее в жизнь. Во всяком случае, в Москве это видно и заметно. Значит, что касается замывания лжицы, то, может быть, две практики – это использование одноразовых лжиц. Может быть такое, да, потом они утилизируются, обмываются, утилизируются.
Об этом говорили, но, да, почему-то сама идея не получила дальнейшего.
Это развития. В зависимости от как бы рецепции уже, понимаете?
Ну да.
Да. Если замывать лжицу, ну, надо помнить, что лжицы, они, как правило, либо серебряные, либо посеребрённые, но и должны еще помнить о том, что все-таки для того, чтобы заболеть человеку, необходима высокая вирусная нагрузка. То есть там должно быть достаточно проверенное количество определенных вирусных частиц, которые вызвали бы действительно, ну, как бы действительное заражение человека.
То есть, если
там будет 1, 2, 3, понимаете, вирусных частиц, то человеческий иммунитет это тоже не то, что, можно сказать, пропускает все. Нет, там идет работа у нас. У нас во рту намного страшнее есть инфекции. Там,
но страшнее... тут вопрос к иммунитету.
Иммунитет,
уже.
Конечно. Вот. Поэтому здесь должна быть просто профилактика, гигиена.
Потом... А кварцевать сосуды надо после служения?
Вы знаете, дело в том, что они замываются. Вот, они замываются, обтираются.
Но они же водой замываются.
Нет, они замываются кипятком.
Да. Но это вода.
Да, это вода. Но потом есть такое как бы предписание, рекомендация обтирать их еще чистым спиртом. Чистый спирт, он обезвоживает как бы всех микроорганизмы, которые есть, в том числе и если есть какой-то коронавирус. Не обязательно, что он там есть. Мы должны еще помнить об этом. Вот. Он обезвоживает все, и вот эти частицы вирусные, они погибают. И бактериальные частицы, ну, бактерии, вирусные частицы, все погибают, когда обтирают спиртом.
То есть важно купить, это уже опять же, если мы в бытовую плоскость переходим, важно купить где-нибудь на кассе в супермаркете или на автозаправке или в аптеке санитарный гель карманный, который написано убивает 99,9% бактерий. Да, да, я уж не знаю сколько, но от распространения коронавируса или от распространения других опасных микробов бактерий вот эта штука помогает.
Ну, она обезвоживает, да, она обезвоживает и, во всяком случае, очень сильно ослабляет. А если ослабляет, то спирт, он способен как бы трансформировать белок, он его как бы уродует. Он его, как вам сказать, есть такое понятие химическое, когда денатурация белка, то есть он его превращает в такую структуру, когда он становится неактивный. Вот, то есть он не может свою функцию выполнить, и все. И если, допустим, вирусная частица, она с обожженными вот этими ножками, коронами, коронками этими, то...
Она уже к клетке не постучится.
Она уже, да, она уже не... Она постучаться может, но она не проникнет туда.
А если этих санитарных гелей сейчас достаточно, ну, раскупаются, понятно, такими темпами?
Октинисепт, хлоргексидин, это достаточно распространенные, хорошо известные. Потом...
Я знаю людей, которые водкой руки протирают.
Ну, водка – это 40 градусов, но тоже неплохо. Дело в том, что вирусные частицы, они имеют свойство смываться даже обычным мылом, понимаете? Вы пошли, руки помыли, вот, обработали везде ручки, все, куда человек прикасается, ну, вот, режим усиленной обработки.
Я несколько дней...
Поверхностно-активные вещества используются, это специальные моющие средства, да, которые смывают просто этот вирус, и он не задерживается.
Я несколько дней назад в одной организации видел... там, где умывальники висят...
Диспенсеры?
Нет-нет-нет, диспенсеры, кстати, много где сейчас, это здорово, что их, правда, ставят, закупили. Нет, висят листочки с тем, как правильно мыть руки под ту или иную песню.
А, ну,
это, но это все как бы человека...
Популяризация.
Популяризация, да. Человек, в общем, настраивает на то, что руки нужно помыть не за 5 секунд, а за полминуты.
Ну да, то есть, правильно, конечно. То есть руки надо мыть, а не просто сполоснуть. Это действительно.
Да, из рекомендаций патриархии еще преподавать запивку только индивидуально по отдельности в одноразовой посуде для раздачи антидора. Это частицы, после причастия которой дают. А в гигиенических одноразовых перчатках платы... нужно использовать только для, как тут написано, убережения святых тайн от возможного падения на пол.
То есть не затирать.
Чтобы рот человека губы не протирать.
Можно даже салфетки одноразовые использовать, тут дополнить можно, да, одноразовые салфетки. Потом,
и не целовать чашу.
Ну да, эта практика вообще, она какая-то
интересная. Я хотел сказать, что это практика русской церкви, а греки не знают целовать чашу, много где в других церквях тоже этого нет.
Потом люди прикасаются к иконам, да, их надо протирать стекла, но дело в том, что не обязательно целовать. Можно просто прикоснуться лбом.
А греки часто просто рукой трогают.
И рукой можно дотронуться, страшного ничего нет. Просто надо знать места, то есть не лик сам трогать, а те места, которые мы прикладываемся, то есть косичка у Спасителя, ножка у Богородицы, вот так вот. Можно лбом просто прикоснуться, и страшного ничего не будет.
И поклонение, тут тоже важно помнить, наверное, что поклонение иконе, это не означает обязательного ее целования.
Да, да, да.
Это же отношение человека к иконе, к образу, к святому. Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня архимандрит Александр Глоба, врач, организатор здравоохранения. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова в нашей студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».